Полина встретила капитана с невинным видом Золушки, успевшей вернуться с бала раньше злой мачехи. Слегка покосившаяся конопля стояла на прежнем месте, и о ее приключениях напоминали только несколько крошек земли на прилавке. Конкурент злобно зыркал в сторону семейки, лиловея перекошенной челюстью, но когда Станислав заинтересовался этим феноменом, трусливо отвернулся. «Ну как, посидели?» — елейным голоском осведомилась дочурка.
«Нормально», — буркнул папочка, пряча глаза. «А здесь как дела?»
«Нормально»,
— в свою очередь солгала Полина, пользуясь моментом, чтобы быстренько смахнуть крошки на пол.
«Гулять пойдешь?»
Девушка поежилась.
«Не, что-то расхотелось. А почему у вас голова мокрая?»
«Вспотела».
Капитан провел по волосам растопыренной пятерней, чтобы хоть слегка их расчесать и уложить. Холодная вода смыла хмель, остался только гадкий привкус во рту и еще более мерзкое ощущение стыда. Хотя сам Станислав вроде ничего такого не натворил. Брат, чтоб его. Позор семьи. А ведь хороший вроде мужик был, даже несколько наград получил за героизм и отвагу. Работорговцу, наверное, они очень пригодились. Капитан глянул на ком. До открытия дверей оставалось еще 2 часа, но большинство торговцев уже накрыли лотки силовыми куполами и дремали на одноразовых пеноматрасах, баллончики с которыми продавались в автомате у входа вместе с кофе и тониками. Все, кто хотел что-либо купить, давно это сделали, а из дверей бара час назад, полупустого, торчал длинный хвост очереди. Вдоль дальнего ряда быстро шел одинокий человек, и Станислав почему-то зацепился взглядом за сутуленную, чем-то знакомую фигуру. «Не может быть. Капитан же оставил его за стойкой пьяного в стельку и собирающегося продолжать в том же духе. Впрочем, в том же баре подавали отрезвин, термоядерный коктейль из 5 легальных и не очень препаратов, бьющий по печени, но мгновенно прочищающий мозги. Станислав и сам с удовольствием бы его хлебнул, кабы не заломленная цена. Но у Вадика-то деньги были. Может, его босс вызвал и важное поручение дал? Пришлось срочно похмеляться?»
«Впрочем, какое мне дело до этого бандюги?»
Станислав заставил себя отвернуться, лишь бы ко мне снова не приставал.
«Станислав Федотович, у вас все точно хорошо?»
— уточнила Полина.
«Какое-то у вас лицо странное».
«Просто устал».
Капитан напоказ поморгал, потер щеки ладонями и стал рыться в коме в поисках какой-нибудь простенькой игрушки вроде пасьянса, чтобы убить время.
Игра нашлась, но так и не помогла избавиться от противного тягостного ощущения, что космодесантник Вадик погиб в том бою, и напарник Славик не успел дотащить его до спасательного катера.
«Ну, наконец-то!»
Приветствовал наркоторговцев усталый, сонный, но упрямо дождавшийся их возвращения Теодор.
«Все в порядке?»
«Конечно», — небрежно ответила девушка, будто и не сомневалась в успешном исходе дела.
«А остальные где?»
«Дрыхнут»,
— наябедничал пилот.
«Самым бессовестным образом».
«Просто у нас нервы крепче», — пошутил Вениамин, выходя из каюты с капитанской фуражкой в руке. Спал он как раз неважно, и установленному на 6 будильнику даже обрадовался.
«Вам же за 2 пришлось волноваться, а ему аж за 3», —
хихикнула Полина, возвращая пилоту коноплю.
«Неправда, только за 1», — проворчал Тед, придирчиво осматривая каждый листик. «Ну что, можно нам, наконец, погаситься и улететь?»
«Да, через полчасика начнут выпускать». Станислав надел фуражку и сразу почувствовал себя гораздо бодрее. «Как раз успеем кофе выпить».
«Нет, давайте быстренько цистерну из грузового отсека в жилой перетащим», — спохватилась Заволок. «В открытом космосе это гораздо труднее будет сделать».
«Почему?» — удивился капитан. «Разве она во внутреннюю дверь не проходит?»
«Прошла бы, но там все заставлено ящиками с консервами. Придется их передвигать. Проще вокруг корабля обкатить».
Станислав бросил тоскливый взгляд на кофеварку, и покойных миракийцев на том свете наверняка одолела безудержная икота. В пульте гостиной бесшумно и незаметно появился Дэн, по-прежнему в свитере. Видно, киборг успел услышать про цистерну, потому что выжидательно замер возле шлюза.
«Ладно», — смирился капитан. «Пошли».
Цистерна вместе с водой весила около 4 тонн. Но, к счастью, изготовитель снабдил ее колесиками, так что основной проблемой стало убрать с ее пути прочий груз, стратегически разложенный в порядке станций назначения. Увы, из-за сбоя маршрута онный порядок превратился в хаос почище кубика Рубика, побывавшего в руках ребенка. Но откопать цистерну со стороны наружного шлюза действительно было легче.
«Что-то наша елочка загрустила», — озабоченно заметила Полина. «Может, ее тоже в каюту перенести?»
«Скажи еще, консервы заскучали», — фыркнул Теодор, отстегивая крепежи.
Ну, правда, смотри, какая она бледненькая. Ей, наверное, света не хватает. Или удобрений.
«Не надо про удобрения», — со стоном попросил пилот. «Я мечтаю поскорее забыть эту позорную страницу своей биографии».
Портовые охранники озадаченно наблюдали, как команда выкатила цистерну из одного шлюза и затолкала в другой того же корабля.
Но ничего не спрашивали, из-за чего Станислав чувствовал себя еще глупее. Чтобы впихнуть цистерну в каюту, понадобилась хирургическая точность. Диаметр цистерны и ширина дверного проема различались буквально на сантиметр. Хорошо хоть в пользу проема.
«Кстати, тебе мама звонила», — вспомнил пилот, налегая на цистерну со своей стороны.
Дэн направлял ее слева, доктор с капитаном толкали сзади.
«Да?»
— расстроилась Полина.
«Жалко, что разминулись. Межпланетные звонки такие дорогущие. У меня денег всего на пару минут осталось. Не хочу, чтобы мама об этом догадалась. Я ж соврала, что устроилась на очень крутую и высокооплачиваемую работу. А чего она хотела, не знаешь?»
«Похоже, просто убедиться, что с тобой все в порядке».
«И?»
«Боюсь, не убедилась», — признался Тед. Последние полметра прошли как по маслу, толкатели от неожиданности чуть не попадали на пол.
«Почему?»
Ответить пилот не успел. Дверь каюты они открыли заранее, и кошка не приминула этим воспользоваться.
В нижней части грозди зияло несколько надкусов, сразу бросающихся в глаза из-за перламутровой, маслянисто-блестящей слизи, натекшей из поврежденных икринок.
«Фу ты, идиотка!» — вырвалось у пилота. «На кой ей эта дрянь сдалась? Она ж даже едой не пахнет!»
«А может, в один из циклов развития миракийцев входит поедание икры хищниками, и она выделяет привлекающие их феромоны?»
— начала вслух рассуждать Полина.
«Зародыш начинает свое развитие в теплом кишечнике, заполненном питательными веществами, быстро растет, крепнет, а затем выходит либо естественным путем, либо прободным».
«Каким-каким?» — озадаченно переспросил Тед.
«Свежепрогрызенным»,
— зловеще пояснила Полина. Потрясенная коварством инопланетной природы, команда загипнотизированно уставилась на гроздь и услышала, как под койкой надрывно тошнит кошку.
«Хотя, скорее всего, я ошибаюсь», — уныло признала Полина. «И эта помойная дура просто жрет все подряд».
«А что значит «один из»?» — спохватился Вениамин. «Ты же говорила, что личинки просто падают в воду».
«В статье было написано «основной цикл», — призналась зоолог. «Значит, есть и дополнительные. Вообще, это очень интересная и, к сожалению, скрытная раса. В инфранете о ней мало информации. Да и та поверхностная. С тем же успехом можно изучать строение человека по детской книжке вместо анатомического атласа». «Мальчики», — промурлыкала Маша с терминала, — «там вас очень-очень хотят. Номер 3. Готовность 8 минут».
Станислав понял, что кофе снова откладывается. «Все, парни, по местам», — хмуро распорядился он. «Подключаемся к гасилке и готовимся к взлету, пока диспетчер не передумал и не откинул нас в конец очереди». Полина по плечо запустила руку в верхний лючок цистерны, зачерпнула воду кружкой, заглянула в нее и многозначительно хмыкнула.
«Ну что?» — сдавленно поинтересовался Теодор, на плечах которого сидела девушка.
«Высший сорт»,
— заверила его подруга.
«На, глянь!»
Пилот скосил глаза на спущенную ему под нос кружку и пошатнулся. За два дня удобренная вода так качественно зазеленела, что даже дно не просматривалось.
«Супер!» — без всякого восторга сказал парень. «Настоящее болото!»
«И обрати внимание, какой тут стал свежий воздух!»
Полина бережно вылила воду обратно. Пилот сморщил нос.
«По-моему, наоборот».
«Я имею в виду по содержанию кислорода. Между прочим, в некоторых моделях космических кораблей используются системы биологической, а не химической регенерации воздуха. Одноклеточные водоросли циркулируют в ярко освещенных трубках, поглощая углекислый газ и отходы жизнедеятельности, а взамен выделяя...»
«Слазь давай!» — не выдержал Тед. «Всю шею оттоптала, а теперь еще и за мозги принялась. Знаю я про эту систему. Слишком нестабильная и только как резервная годится».
«Зато экологичная и безотходная».
Полина легко спрыгнула на пол.
3-4 килограмма хлореллы полностью удовлетворяют суточную потребность человека в кислороде, плюс удваивают свою биомассу каждые 8 часов.
«Нет уж», — почитав, содрогнулся пилот. «Если хлореллу мои отходы и устраивают, то лично я не готов в порядке ответной вежливости съесть 24 килограмма тины».
«Главное, чтобы личинки ее ели», — не стала настаивать зоолог, тоже питавшая к зеленому бульончику исключительно научный интерес.
Тед пощелкал ногтем по оплетающей кокон паутине,
Вместо струнного гула раздалось стеклянное позвякивание. Поверхность нитей затвердела и помутнела, как и оболочки икринок. Что в них происходит, рассмотреть уже не удавалось.
Они смогут расклевать эту скорлупу?
Скорее всего, выделят размягчающие ее ферменты. Надо только подтянуть гроздь повыше, чтобы она оказалась над цистерной.
Можно подрубить нижние и боковые нити, а верхние на что-нибудь намотать, — предложил пилот.
Они выдержат вес всей грозди.
Вроде крепкие. И как-то усохла она за неделю, тебе не кажется?
Естественно. Личинки же развиваются, дышат, испаряя влагу. А притока жидкости и питательных веществ у них нет. Но ничего.
Полина любовно похлопала ладонью по боку цистерны.
Тут они быстро все наверстают.
Перочинный нож паутину не взял. Скользил по ней, как по стеклу. Пришлось сходить к Михалычу за лазерным. Нити нехотя обугливались, воняя паленой шерстью, но худо-бедно поддавались.
«Через пару часов, наконец, дадим первый груз», — мечтательно сказал Теодор.
«Станислав Федотович рассчитается с нами хотя бы за часть рейса, и я сразу куплю себе ящик пива.
Не, два ящика, темного и светлого».
«И коробку шоколада», — Полина сглотнула слюну. «Молочного с орехами. Хотя я уже и на черный согласна. Да что там, дайте мне пачку какао и столовую ложку».
«А мне? Три пары носков и новые джинсы. И еще я пятую версию битвы на виражах скачать хочу. Она уже месяц как вышла. На сайте компании как раз скидочная акция идет».
«Ага, я тоже рассылку книжного полистаю», — оживилась девушка. «Вдруг панна Ксанина, наконец, 83-й том хроник «Бирюзовой звезды» дописала».
«Это такие женские романчики со слащавыми заставками?» — припомнил пилот.
«Не романчики, а роман», — серьезно поправила его Полина. «О любви между средневековой земной девушкой, похищенной летающей тарелкой, и прекрасным ксеносом из далекой туманной галактики».
«В 83 томах?»
«Писательница обещала ровно 100, но, кажется, не уложится», — сокрушенно призналась девушка. «Хотя вообще-то в этом деле главное не результат, а процесс».
«Маякни мне, когда последний том выйдет», — со шкодливым огоньком в глазах попросил Тед. «Хочу почитать, как в конце концов он все же соберет в трясущиеся артритные руки ее длинные трепетные груди и прошамкает беззубыми челюстями».
«Дорогая, ты не помнишь, зачем мы разделись?»
«Ты мужик!»
— презрительно отодвинулась от него Полина.
«Тебе не понять».
«Да уж куда мне до прекрасного ксеноса!» — захихикал пилот. «Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. Главное, что у нас, наконец, появятся на это деньги».
«Ой, а как же Дэн?» — спохватилась девушка.
«Да», — сочувственно хмыкнул Тед. «Если он заикнется Станиславу Федотовичу о зарплате, тот его точно по гарантии сдаст».
«Но Дэньке, наверное, все равно обидно. Он уже с утра отчужденно держится, будто заранее настраивается, что он здесь никто. А значит, и нечего на что-то рассчитывать. А ведь только все налаживаться стало».
«Давай скинемся и что-нибудь ему купим», — предложил пилот.
«Давай»,
— обрадовалась подруга.
«А что?»
«Посмотрим на станции. В крайнем случае пиво и шоколад он тоже любит», — ухмыльнулся Тед. «Ну что, хватит?»
«Вот эту еще подпили, и сойдет».
Девушка притащила из пульта гостиной стул, встала на него и приготовилась накручивать ослабшие нити на зажимы. Теодор подлез под гроздь, уперся в нее руками и за гривком. Поерзал на месте, как атлет перед поднятием штанги.
«Готово?»
«Ага».
Полина звонко клацнула зажимом. Парень со сдавленным эхонем выпрямился, и в тот же миг вверху жалобно затренькало и захрустело, будто кто-то провел палкой по висящим под карнизом сосулькам.
Под ноги пилоту посыпались обломки паутины, такой устойчивой к распилу, но оказавшейся неимоверно хрупкой на излом.
«Полопались», — печально сообщила Полина. «Все до единой».
«Что? И концов не осталось, чтобы скрепить?»
«Сейчас попробую».
Через четверть часа Тед осознал, что икра усохла не настолько, насколько ему хотелось бы. Она по-прежнему весила около 100 килограммов, и с каждой минутой, по ощущениям пилота, набавлялась еще парочка.
«Нет, никак не получается», — сдалась Полина, спрыгивая со стула. «Ха-ха, ты похож на картину «Девушка с кувшином».
«Если ты мне сию минуту не поможешь», — процедил Теодор, медленно трансформируясь в статую Атлант с земным шаром, согбенную, с вздувшимися от напряжения мускулами и проступившими венами. «То девушка окажется без кувшина, зато по колено в яичнице».
Полина, опомнившись, поспешила разделить его ношу. Вдвоем друзьям удалось бережно опустить гроздь на пол, а потом и придумать, как ее все-таки закрепить. В пульто-гостиную они вернулись вовремя, усталые и провонявшие гарью, но довольные.
«О, моя кружка!» — обрадовался Станислав, выхватывая ее у Полины и наполняя чаем, прежде чем девушка успела возразить, что идет к раковине, а не от нее.
«А я ее ищу-ищу!»
Девушка открыла рот и закрыла.
Рассудив, что если в цистерне расплодилась не только хлорелла, то кипяток преотлично все продезинфицирует, поэтому не стоит портить капитану аппетит, а себе репутацию. «Так, а теперь где мой стул?» Станислав прошел на свое место и обнаружил, что стул куда-то исчез.
«На цистерне?»
— потупившись, покаялась Полина. Тодор быстренько обошел капитана со спины и спрятался в пилотском кресле, пока его не заподозрили в соучастии.
«Что?»
«Но мы его боком на люк положили, как подставку для грозди», — пояснила девушка. «Иначе ее нижняя часть закупорила бы отверстие, и личинки из верхней не смогли бы добраться до воды. Можете пока мой взять, я и стоя поим».
«И возьму», — мстительно сказал Станислав, у которого эта икра уже в печенках сидела. «Когда ж она, наконец, вылупится или протухнет, и ее можно будет с чистой совестью выкинуть?»
«Все решится в ближайшие сутки», — заверила его Полина. «Думаю, выклев начнется уже этой ночью».
«Отлично». Благодушие капитана объяснялось очень просто. Он тоже предвкушал грядущее пополнение бюджета. Благодаря сбою прыжка транспортник прибыл в пункт назначения на неделю раньше срока, так что можно надеяться на премиальный. «Ну что, ребята, готовимся к стыковке?»
«Пиво!»
— сладострастно простонало кресло.
«Конфетки!»
Поддакнула Полина с грустью, глядя на вазочку с одиноким окаменелым пряником, скорее отбивавшим аппетит, чем вызывавшим. «Кофе с коньяком!» — поддержал эхо надежды Вениамин, самый безропотный, но оттого еще более печальный. «И нормальная заварка!» Станислав с отвращением заглянул в чашку и вылил остатки в раковину.
«А то это, похоже, не только выдохлось, но и заплесневело», —